за несколько объявлений. И в этот раз есть объявление хорошее, а есть не очень. С какого начнем?
С плохого.
С плохого? Да оно не то, что плохое, оно уже для нас такое совершенно привычное. Нас уже ничем, так сказать, это особо не испугаешь. Ну, в общем, это не самое приятное объявление, а состоит в том, что, может быть, это наша последняя здесь встреча. А может быть и предпоследняя. Одним словом, значит, это выяснится, может быть, сегодня, завтра, послезавтра. Вот поэтому, когда вы получаете очередную смс-ку, не спешите ее удалить, не прочитав. Вот, потому что вы думаете, что вас куда-то там опять приглашают. Вот. То есть прочитывайте, пожалуйста, вот за следующую неделю все смс-ки внимательно, потому что одна из них может содержать как раз вот информацию о нашей следующей воскресной программе. Вот, поэтому вот такая вот ситуация. То есть, может быть, еще в следующий раз будем здесь, а может быть, уже и не будем. Если будем, то хорошо. Если нет, значит, что-то другая какая-то информация будет. Второе отделение поинтереснее. Значит, 29 мая, следующее воскресенье, в 10 утра у Оксаны Устинниковой, вы знаете, где-то на Красном Знамени, да, на Гоголе находится, Нитянанда Рампрабху начинает свой психологический тренинг-семинар, называется «Возрастная психология». Кого интересует подобная тема, 29 числа, воскресенье, в 10:00 у Оксаны на Красном Знамени, добро пожаловать. И третье, пожалуй, наверное, самое оптимистическое, значит, объявление, 28 мая, это следующую субботу, с 10:30 до 12:30 на территории участка на Калинина 177 будет происходить церемония закладки, так сказать, фундаментального камня. А? Не понимаю. А я что сказал? А, Калинина 170, да. Значит, 28 мая, суббота, с 10:30 до 12:30, Калинина 170, на этом участке, вот где уже, в принципе, там ведутся всякие разные предварительные работы, там происходить будет церемония закладки краеугольного камня. Это не просто камень будет, это будет Ананта-Шеша, вот это серебряная мурти такое, на котором держится весь мир, кстати говоря, вот, и также будет держаться наш будущий храм. Вот поэтому, если у вас есть время, молитесь о том, чтобы была, во-первых, хорошая погода. Вот, и, значит, с 10:30 до 12:30 это такое более-менее благоприятное время для этого всего, пока у нас солнце находится в фиксированном знаке, и так все будет более-менее красиво стоять. Вот в это время нужно совершить такое действие правильное. Вот. Ну и еще, значит, для тех, кто, ну, не знаю, записался или думает записываться, не записываться на новый курс по джотиш, по астрологии, он начнется 25 мая, это среда, значит, начало будет 18:15, это будет происходить все на Луговой, в торговом центре «Лидер», там где «Бубульгум» детский, там на третьем этаже детская школа английского языка, ABC Мир называется, там 18:15, значит, будет все это. Долго об этом говорить не буду, предварительно нужно позвонить мне, потому что там есть определенные условия участия. Вот, наверное, все об этом.
В субботу после церемонии закладки шеши будет церемония ширадхи.
А вот еще дополнительно, еще, значит, после закладки этого камня, установки Ананта Шеши Мурти, вот еще будет церемония ширадхи. Если у кого-то там есть заявки, пожалуйста, Нитянанда Рампрабху. Да, пожалуйста. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы прочитаем один стих из Шримад Бхагаватам. Я только вчера, честно говоря, вернулся из Алматы, я еще пока слабо соображаю, у меня там были очень напряженные 9 дней. Вот, и ум мой был в некотором таком перенапряженном состоянии, а сегодня он, наоборот, слишком расслабленный, поэтому не знаю, какие мне мысли придут в голову, но попробую что-нибудь сказать разумное. Итак, Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 5, наставление Нарады Муни, текст 18.
Тасьяйва хито прайте таковидо налабьяте яд браматам упарядха талабьяте дукхават анята сукхам калена сарватра габхирарам хасам.
Перевод. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти ее всю. От высшей планеты Брахмалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственное наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок к нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый человек изо всех сил старается испытать как можно больше чувственных наслаждений. Один занимается торговлей, другие работают в промышленности, третий трудится ради экономического развития, четвертый добивается политического превосходства и так далее. Некоторые из них занимаются кармической деятельностью, чтобы обрести счастье в следующей жизни, достигнув высших планет. Говорится, что обитатели Луны, благодаря напитку сома-раса, обретают способность испытывать большее чувственное наслаждение. Питрилоки можно достичь с помощью благотворительности. Таким образом, существуют разные способы удовлетворения чувств, как в этой жизни, так и в следующей. Некоторые пытаются достичь Луны или других райских планет с помощью механических средств, потому что им очень хочется оказаться на этих планетах, не утруждая себя благочестивой деятельностью. Но это невозможно, потому что по закону Всевышнего разные места предназначены для различных категорий живых существ в соответствии с их деятельностью в прошлом. Только благочестивая деятельность, предписываемая богооткровенными писаниями, может обеспечить человеку рождение в хорошей семье, богатство, хорошее образование, привлекательную внешность. Мы можем видеть, что даже в этой жизни добрые дела дают человеку возможность получить хорошее образование и заработать деньги. Точно так же и в следующей жизни мы достигаем желаемого положения только благодаря своим добрым делам. А иначе двое людей, родившихся в одном месте и в одно время, не занимали бы разные положения, соответствующие их прошлой деятельности. Но любое положение в материальном мире непостоянно. Где бы мы ни находились, на высочайшей планете Брахмалоки или на низшей Патале, наше положение может измениться в зависимости от наших поступков. Склонный к философии человек не должен прельщаться этим изменчивым положением. Он должен стараться обрести вечную жизнь в знании и блаженстве, из которой ему не придется вновь возвращаться на какую-либо из планет материального мира, исполненного страданий. Страдания и смешанное счастье – два аспекта материальной жизни. Они есть и на Брахмалоке, и на других планетах. Есть они и в жизни полубогов, и в жизни свиней и собак. Страдания и смешанное счастье всех живых существ различаются лишь по степени и качеству. Но никто здесь не может избежать уготованных ему мук рождения, смерти, старости и болезни. Точно так же каждому человеку отведена его доля счастья. Как бы человек ни старался, он не сможет увеличить или уменьшить предопределенные ему страдания и радости. И радости, и несчастья приходят и уходят. Поэтому не стоит зря тратить свое время на эти эфемерные вещи. Нужно стремиться лишь к одной цели – возвращению к Богу. Это должно стать делом жизни каждого.
Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме на Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпатарубешча Крипа Сингхупья Эвача Атитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Namo Vishnu. Кришна Падая, Кришна Читая, Ришмати Бхактивиданта Свами Натинами, Намасте Сарасвати Деви Гауравани, Прачарины Нирвишеша Шумивати Вашчатянде Шдарини. Тасяйва хитох праяте таковидо налабьяте яд браматам упарядха, талабьяте дукхават аньятах сукхам, калина сарватра габхира рамхасам. Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной. Даже если обойти ее всю, от высшей планеты Брахмалоки до низшей Паталы. Что же касается счастья, которое приносит чувственное наслаждение, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же, как в положенный срок нам, вопреки нашей воле, приходят непрошенные страдания. Нам кажется, может быть, странным такое утверждение, что счастье и страдания приходят само собой, потому что мы привыкли верить, что, в общем-то, мы сами кузнецы собственного счастья, своей жизни. Это верно, никто это не оспаривает. Более того, мы как раз постоянно говорим об ответственности человека за его собственное счастье и несчастье. Но проблема состоит в том, что иногда эти вещи происходят, скажем так, неожиданно, или они вне нашего контроля в плане времени или объема. Например, недавно я прочитал какую-то статью про одного человека, который очень сильно нуждался в Америке. Одинокий отец 7 детей. Практически нищий. Всем должен. 7 детей, одинокий мужчина, жена умерла. Денег нет, ничего нет. И вдруг он выигрывает 122 миллиона долларов. Причем в билет, который ему на сдачу дали, он даже не покупал его. Лотерейный билет дали на сдачу. Ну, такая сдача небольшая, 122 миллиона долларов. Просто на сдачу получил. Конечно, ему было очень приятно. Вот, что это как бы неожиданность приятная такая. Вот скажите, пожалуйста, как вот он этим процессом управлял? Он им никак не управлял. То есть это как раз иллюстрация к тому вопросу, что счастье и несчастье, вот они как бы так порой приходят совершенно неожиданно. Вот, то есть это говорит, конечно, эти случаи редкие, можно назвать их исключениями. Но по сути дела я хочу сказать то, что мы не контролируем всех этих процессов. Потому что мы не знаем, как этот поток времени течет, что когда нам полагается. Большинство людей не знает об этом. Вот поэтому они живут в надежде, что все как-то будет лучше. Иногда получается, что лучше, иногда становится хуже, иногда как бы так все продолжается. То есть мы творцы своего счастья в том смысле, что семена, которые прорастают, они посажены точно нами. В этом смысле мы творцы собственного счастья. Но мы не можем предсказывать и контролировать, когда именно прорастут те или иные семена. Вот, и поэтому в каком-то смысле мы в некотором, так сказать, пребываем заложниками некоего неведения, когда происходят вещи хорошие, когда не очень хорошие, когда смешанные. Вот, и так мы одновременно творцы своего счастья, но мы не являемся, скажем, его распределителем по времени. То есть вот мы хотели бы, чтобы сейчас было то, а потом это, а бывает прямо наоборот. Вот, наша какая неудача. Но все, что мы не получали бы, хорошее и плохое, создано нами, но распределено по времени, оно не нами. Оно распределено по времени Кала Пуруши, божеством времени, Кришной, который дает нам хорошие или плохие последствия, не совсем, может быть, в том порядке, в котором желаем мы, но в том порядке, в котором нам нужно для исправления тех или иных вещей. Итак, это обычная программа материального мира, что люди стремятся к каким-то вещам, к какому-то счастью, стараются несчастья избегать, но, как здесь говорит Нарада Муни, и то, и другое проходит. Поэтому он с самого начала ставит здесь другую цель. Он говорит, что истинно разумный и склонный к философии человек, к философии склоняются обычно мудрые люди, которые хотят увидеть как будто связь всех вещей. Он говорит, вот такие люди должны стараться стремиться к той цели, которая недостижима в материальном мире. Он говорит, что же касается всяких разных вопросов чувственного наслаждения и страдания, это приходит само собой, потому что этот график уже есть, просто он нам порой, в большинстве случаев, неведом, поэтому какие-то у нас сюрпризы происходят. Вот. Но Кришна знает все это, что когда с кем должно произойти. Вот. Но независимо от того, какие у нас материальные как бы, дела, благоприятные или не очень, цель у человека должна быть другая. Вот, то есть материальную судьбу свою поменять мы, конечно, сейчас уже сильно не можем. Может, в какой-то степени ее смягчить, до некоторой степени. Некоторые даже какие-то проценты приводят, что там где-то в пределах 25-30% можем как-то свою карму немножечко, так сказать, видоизменить. Но я думаю, что мы не видоизменить ее можем, а просто, скажем, у нас есть, как говорится, минимум, прожиточный. Вот, у каждого живого существа Кришна определил прожиточный минимум, то есть каждое живое существо выживает. Вот, есть некоторый как бы максимум, который мы в этой жизни можем получить. Живя глупо, мы получаем свою судьбу по минимуму. Живя разумно, мы получаем свою судьбу по максимуму. Но за пределы своей судьбы мы не выходим. То есть всегда есть какой-то некоторый, так сказать, вариант, чуть больше, чуть меньше, но это в определенных пределах. Так вот, тарелка у вас есть, предположим, да, вы можете чуть-чуть съесть тарелку, вы можете полную тарелку, но тарелка есть тарелка, все, она ограничена определенными краями. Вот, точно так же мы можем, так сказать, получить меньше, больше, но в каких-то определенных пределах. Эти вещи, они не сильно изменяются. А вот что касается духовного развития, это совсем другая тема. И вот здесь Нарада Муни сразу ставит такую суперзадачу, это он обращается к своему ученику Вьясадеве. Потому что Вьяса записал все веды, знания, которые помогают человеку быть счастливым, но он не записал самого главного, не записал Шримад Бхагаватам, высшую цель не поставил. Вот. И веды помогают человеку, в общем-то, так сказать, безгрешно наслаждаться в этом материальном мире, быть счастливым, благочестивым, благостным человеком на Земле, на высших планетах и так далее. Вот. Но о самом главном Вьяса не сказал. Так уж случилось, что он по воле Кришны забыл об этом, и по сюжету ему духовный учитель должен был напомнить. Вот. И поэтому духовный учитель пришел на родому, не стал эти вещи говорить. То есть в чем смысл этого наставления? Когда человек ставит себе какую-то высокую цель, то эта высокая цель сразу же мобилизует нас. Потому что когда у человека высокой цели нет, то он имеет тенденцию расслабляться. Например, когда мы знаем, что завтра рабочий день, мы знаем, надо сегодня пораньше лечь, завтра пораньше встать, потому что завтра рабочий день, подготовиться, так сказать, морально настроиться, или какие-то у нас важные дела. То есть, когда какие-то важные дела, мы, так сказать, мобилизуемся и готовимся как-то достойно их наилучшим образом встретить. Когда я знаю, что завтра суббота-воскресенье, а все, можно расслабиться, завтра можно не вставать, то не надо, можно поволынить весь день туда-сюда, там, потерять кучу времени и так далее. То есть расслабляться, конечно, надо, отдых, он тоже нужен каждому живому существу. Кришна говорит, что тот, кто не может сбалансировать питание, сон, отдых и работу в своей жизни, он не может быть йогом. То есть это все важные вещи. Но когда люди по жизни вообще как бы так расслабляются, в том смысле, что они не имеют высокой цели, высокой мотивации, тогда это, как правило, плохо сказывается на них. Когда у человека нет вот этого идеала, какого-то стремления, то поскольку у нас есть желания и чувства, то, как правило, раз они не подчинены высшей цели, значит, они реализуются в каких-то более низких сферах. Таков закон. Вот. И поэтому очень важно, чтобы сознание человека все время было в каком-то таком, ну, тонусе, в таком некотором напряжении, в хорошем смысле слова. Не перенапряжении, а такое все время было мотивировано какими-то более высокими достижениями. Потому что если человек вот эту более высокую планку не ставить, то он расслабится, и, в общем-то, сейчас он почти человек, вот, а может превратиться во что-то такое непотребное. И мы видим, что, в общем, люди, которые к высокой цели не стремятся, они, в общем-то, и деградируют. То есть почему сейчас считается Кали-Юга, называется эпоха деградации? Она потому и называется эпоха деградации, что у людей нет высокой цели. И поэтому они все свои, так сказать, свои пристрастия, какие-то интересы и вкусы все находят в низших сферах, которые не требуют никакого, так сказать, напряжения. Что нужно, чтобы вот найти какие-то объедки? Ну, на помойке надо пойти, поют. Животные так находят, понимаете? А если вы хотите что-то такое дорогое, вкусное съесть, на помойке это не валяется. Это только в дорогих ресторанах, там где-то в престижных заведениях, куда, может, не всех пускают, смотрят, как вы одеты, как от вас пахнет. Вот если вы хорошо одеты, от вас хорошо пахнет, вы прошли, так сказать, фейс-контроль, ну вот тогда уже вы можете сесть там за красивый столик, и там все будет замечательно, вам принесут вкусное блюдо, дорогое и так далее. Вот, то есть объедки ничего не стоят, их выкидывают, иди бери, бесплатно. Вот, а что-то высокое так просто не валяется. То есть, если живое существо хочет какой-то реальный такой вкус испытать, что-то высокое, серьезное, то очевидно, что это все не на помойках достигается, это все достигается определенными усилиями. Сейчас же мы наблюдаем такую картину в нашу эпоху, что С самого начала жизни людей не мотивирует высокой целью. Образование, семья, ничего такого не говорят человеку. Вот поэтому с детских лет как-то люди привыкают к такому немножко расслабленному режиму в плане внутренней дисциплины. Они могут также учиться, ходить в школу, напрягаться, в какие-то секции ходить, заниматься, то есть как бы тело свое не напрягают. Вот им тоже говорят, давай там учись, то все. Но как бы на уровне вот такого внутреннего изменения качества, изменения мотивации, изменения целей, вот этого ничего нет. То есть человеку не говорят, что ты должен стать лучше, как душа. Ему говорят, ты должен стать внешним, каким-то таким более, может быть, привлекательным, сильным, красивым, знающим, чтобы какое-то, так сказать, более-менее престижное место в этом обществе, чтобы быть не на помойке, а есть то самое дорогое блюдо из ресторана. Вот, то есть для этого ему говорят, учись, работай, да, как-то становись, занимай какое-то место. Но мы видим, что когда человек развивается исключительно внешне, но при этом не развивается внутренне, то получается вот такая как бы аномалия развития, ненормальное развитие. И мы видим, что сейчас в Кали-Югу, почему говорят о веке деградации? Век деградации обозначает подмена ценностей, что вполне наверху жизни, наверху общества могут оказаться люди, обладающие какими-то внешними достоинствами, но при этом лишенные достоинств внутренних. Вот это мы видим, это нам больше всего как бы не нравится, когда где-нибудь там наверху оказываются люди, которые всем известно, что они там не самая у них высокая мораль и так далее, вот, но при этом они занимают какие-то там властные посты, и мы знаем, что они это используют, ну, для своих каких-то корыстных целей, да. И когда люди видят вот такие вот идеалы впереди себя, это, конечно, их очень обескураживает, не вдохновляет такая ситуация. И люди говорят, ну что тут, если лидеры общества вот такие, что уж с нас взять, да? То есть все общество таким образом оно деградирует. Если нигде не провозглашаются какие-то действительно высокие идеалы, и нигде нет их живых идеалов. Да? Мы знаем, что в книге Шримад Бхагаватам провозглашают очень высокие идеалы. Вот. Но когда мы встречаем личность, которая живет по этим идеалам, мы еще больше вдохновляемся. Мы очень практичная книга. То есть, оказывается, эта книга кому-то помогла стать другим человеком, и вот он теперь живет как бы рядом с нами, но в действительности своим сознанием он живет рядом с Богом. А рядом с нами он только из сострадания к нам. Потому что он мог бы уже и к Богу уйти, вот, но чтобы помогать другим, он находится здесь. Итак, когда в обществе есть какие-то святые, то эти святые — это вот как такой вечный ориентир. То есть это на этих людей равняются все. И они являются идеалом и для царей, и для простых людей, для кого угодно. Все знают, что вот это идеал. Что вот такая есть цель, есть такие люди, к ней стремятся. И даже если я не могу, я понимаю, что как бы, моя неспособность — это неправильная неспособность. Это непростительная неспособность. И поэтому я должен постепенно в этом направлении двигаться. То есть это вот какие-то наличия высоких идеалов, они стимулируют, мобилизуют все общество. Вот. А когда мы видим, допустим, что идеалов святых нет, и когда даже люди, которые называются официальными, что называется, святыми, у них там все немножко по каким-то материальным стандартам, люди начинают критиковать, допустим, ту же самую церковь. В какой-то момент люди были рады, что возрождается церковь, духовность, возможность. Потом они стали замечать, что там какие-то тоже материальные процессы, что какой-нибудь, так сказать, высокий духовный иерарх ходит там с какими-то, не знаю, там, часами за 30 тысяч евро, хотя, может, ну, и там попроще что-нибудь, да, и там золото и прочие разные вещи. Вот. И они думают, ну тогда в чем разница, сказать, какой-то там человек-политик, добившийся этого, или духовный какой-то иерарх. Вот. То есть в сознании людей, как правило, духовность ассоциируется с тем, что человек, испытывает эти вот стремления к духовным идеалам, может жить в материальном плане очень просто, то есть он не зависит от каких-то таких вот материальных вещей. Вот. А если люди не замечают этого, то у них возникают какие-то там сомнения, начинается какая-то критика, почему там все то же самое, что в материальном мире. Вот. То есть мы видим, что сейчас, в нашу эпоху Кали, в основном как бы плодится такое мышление, и люди не самое возвышенное. Вот, люди удивляются, что какая-то высокая преступность и так далее. А все же очень просто. Людям же сказали, что Бога нет, значит некого бояться. А власть подкупна. Поэтому высшей власти нет, а ту власть, которую мы видим, мы можем подкупить. Они будут нас, так сказать, под колпаком. Вот это рождает ощущение безнаказанности, такой вседозволенности, какой-то такой вот беспредельного мышления, что называется. Вот. Но если бы они узнали, что есть Бог беспредельный, и везде, так сказать, находящийся, и все видящий, и все слышащий, вот, и, так сказать, наблюдающий, и фиксирующий все эти вещи, то это, как правило, порождает какое-то ощущение все-таки контроля, и если человек что-то делает неправильно, хотя бы у него есть какой-то стыд элементарный, что он в чем-то там согрешил, он хотя бы как-то кается, раскаивается. Но когда людям сказали, что ничего такого нет, никакой там высшей контролирующей силы, поэтому, как говорится, раз живем, и надо прожить, как говорится, жизнь с максимальным чувством наслаждения, вот это и рождает то самое, как бы, ну, бесстыдство, бесконтроль и вот такое вот беспредельное состояние, в котором, собственно говоря, пребывает современное человеческое общество. Итак, вот это вот отсутствие высоких идеалов, высокой цели, оно, собственно говоря, и порождает самые такие не очень хорошие тенденции. То есть получается так, что мы сначала отобрали, ну не мы, а скажем, вот те, кто ответственны за развитие общества, отобрали у людей высокие идеалы, высокую цель, а потом стали удивляться, почему люди деградируют. Потому они деградируют, что им не к чему стремиться. Нарисуйте эту цель, поставьте ее, покажите путь к этой цели, и путь быстрый, и путь постепенный для всех людей. Одни готовы так, другие готовы иначе. Но должно быть, так сказать, должно быть что-то возвышенное, и тогда вот эта вот сама по себе возвышенная цель, она и будет людей возвышать. Возвышенная цель возвышает людей. И на уровне ценности это принято в обществе, что нужно становиться внутренне хорошим человеком. Не только, допустим, толщину кошелька своего увеличивать, а нужно внутренне становиться хорошим человеком. Вот потому что если бы, допустим, те люди, которые сейчас были богаты очень, и при этом еще и умны, и совестливы внутренне, тогда эти богатства они бы распределяли более правильным образом, чем они это делают сейчас. То есть сейчас их карма, скажем так, вот однобоко развивается. Вот если, скажем, люди что-то получают в одной сфере, но никак это все не связывают с Богом, тогда все эти материальные блага, они рано или поздно уходят от человека. Вот. То есть смысл в том, что у людей должно быть ощущение связи с Богом, прямое или косвенное. Вот здесь в одном из предыдущих стихов Нарада Муни очень хорошо говорит одну такую вещь. Он говорит, когда он немножко, так сказать, чуть-чуть журит своего ученика Вьясадеву, он говорит такую вещь. «Все, что ты желаешь описать, по видимости, отделенным от Господа различными формами, именами и следствиями, просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища». Очень интересный стих, мне он всегда так нравился. То есть философия, которая не позволяет увидеть связь всего, различных имен, форм и так далее, с Богом, эта философия просто возбуждает ум человека. Она ни к чему его не приводит. То есть мы иногда слышим такие вещи, что вот почему у вас вот так, так и никак иначе, все вот так вот как-то строго, фундаментально, никакой свободы мысли. Мне часто с этим приходится сталкиваться, особенно, так сказать, на форуме, где там много приходится всего писать, иметь дело с разными людьми, вот, преданными, не очень преданными, полупреданными, интересующимися, всякими разными людьми, которые привыкли, что интернет — это такая среда вольнодумная, где любой человек может что угодно сказать, написать и так далее, и он имеет на это право, и интернет все стерпит, это даже не бумага, да, это все стерпит. Вот. И как бы пытаешься объяснять людям, что, конечно, интернет все стерпит, но интернет поддерживает все-таки люди, которые не все терпят. Вот. И пытаешься им объяснять, что свобода сама по себе, свобода мысли, свобода слова, она не является вседозволенностью. Например, Кришна никак не подавляет нашу свободу. Он говорит в конце Бхагавад-гиты: «Я рассказал тебе все, обдумай хорошенько и поступай как хочешь». Он свободу не подавляет. Он говорит, что хочешь к полубогам — поклоняйся полубогам, хочешь к предкам — поклоняйся к предкам, хочешь к всяким там призракам и духам — поклоняйся этим существам. А если хочешь жить со мной, будь любезен уже мне. То есть он категоричен одновременно и либерален. То есть он говорит, что есть такой путь, такой, такой, такой. Вот. Но если ты хочешь достичь высшей цели, то вот она, эта высшая цель. В этом плане он категоричен. А если не хочешь, то есть другие варианты, это твоя свобода, выбирай сам. То есть смысл в том, что никто не подавляет нашу свободу воли, но у этой свободы должно быть правильное основание, правильное понимание. Допустим, если мне привили вот это вот понимание, которое дается в шастрах, в священных писаниях. А шастры — это не что иное, как мысли Кришны, это мысли Бога. Это его, так сказать, вот утверждение, великие мудрецы, которые окружают его, говорят все эти вещи. Если у меня вот такое основание в мышлении, то теперь моя свобода, она приведет к хорошим выводам. То есть я могу проявлять личную свободу мысли, свободу слова, но все, что я говорю, как бы творчески от себя, имеет правильное основание. Поэтому, хотел сказать, мое какое-то личное творчество здесь присутствует, но я не тяну одеяло на себя, я как бы привожу, или, скажем, людей так или иначе, опять же, к этому Богу, потому что его мышление является основанием моего мышления. А если у меня нет правильного образования, понимания, если у меня какие-то другие ценности, другое что-то в центре, в сердце, тогда все мои мысли, они будут спекулятивны. То есть в одном случае мы имеем свободу мышления, в другом случае свободу мышления. Но если я имею правильное духовное понимание реальности, если мудрый человек, вижу связи, а правильное понимание реальности и мудрость, это обозначает способность увидеть, как Бог является центром всего. Вот это называется мудростью. То есть все, что угодно, любое возьмите, позитивное явление, негативное явление, любое явление физического мира, любое явление тонкого мира. Если человек может видеть, как это все связано с Богом, это значит мудрый человек. Он понимает все эти тонкие связи. И тогда он достаточно свободен в своей, значит, речи, он свободен в своем мышлении, и при этом при всей этой свободе он от истины не отступает. Он все время находится рядом с истиной, понимаете? То есть свобода правильно используется, и это свободное его творчество, оно не делает его каким-то там отщепенцем, сепаратистом. Но если человек не имеет правильного духовного понимания, тогда все, что он говорит о духовности, о материальном мире, если это не связано с личностью Бога, то надо говорить, что все эти философии, все эти различные умозаключения и прочие вещи, которые не показывают связи с личностью Бога, он говорит, они просто-напросто возбуждают ум, подобно тому, как ветер уносит лодку, не имеющую пристанища. Вот лодка, ее можно использовать, да, если, скажем, там есть весла, есть цель какая-то, значит, если есть якорь, когда необходимо бросить якорь, значит, бросим якорь. А представьте себе ту же самую лодку, которая не имеет ни цели, ни компаса, ни весел, ни руля, ни якоря, ничего. Какая ее судьба? Куда ветер подул, туда волны понесли. Все, она ничего не может поделать. Вот примерно в таком же состоянии, как бы, ну, ментальном таком же состоянии пребывают люди. Какие-то, кто что сказал, туда их понесло. Другое, что сказал, в другую сторону понесло. То есть у них нету никакого своего основания. Понимаете? То есть, ну, когда сознание укоренено в Боге, это называется шастра мулака. Шастра мулака — это обозначает рассуждение человека, которые коренятся в шастрах. Мула — это корень, шастра — это священное писание. Итак, если корень нашего понимания, сознания коренится в шастрах, вот тогда нас невозможно никакими аргументами никуда сбить. То есть у человека очень стабильное сознание, потому что шастры, как я сказал, это мысли Кришны. Вот. А его ум, он абсолютно стабилен. Кришна никогда, так сказать, не волнуется ни по какому поводу, не впадает ни в какие заблуждения, он беспределен. И когда мы мыслим, как бы беря в качестве основы своего мышления, своих рассуждений Бога, вот тогда практически все наши умозаключения будут правильными. Хотя они, может быть, такие авторские. То есть вот таким людям, к ним приходят откровения какие-то, но они все правильные, понимаете? Они все совершенно правильные откровения, потому что внутри есть связь с Богом. Когда же человек этой внутренней связи с Богом не имеет, ему тоже приходит откровение, может быть, очень творческим человеком, открытым, но не факт, что это все согласуется с истиной, понимаете? И для таких философий их пруд-пруди, особенно в Кали-югу. Один сказал то, другой сказал, что только не говорят люди, в том числе и о Боге. Но если сами эти мысли о Боге, они никак не связаны с традицией, с первоисточником, тогда они будут, скорее всего, спекулятивны, эти мысли о Боге. И таких заблуждений их очень-очень много в нашу эпоху. Вот поэтому Нарада и говорит в Ясадеве, что тебе необходимо описать процесс преданного служения таким образом, чтобы люди почувствовали, что эта деятельность является самой важной, что является, в общем-то, вершиной развития сознания, что самые высокие цели — это вот отдать себя Богу. Потому что если мы не отдадим себя Богу, мы кому-то другому себя отдадим. Человек не может жить, не посвятив себя какой-то теме. Так или иначе, мы должны как-то пристать к какому-то берегу, прибиться. То есть где-то мы должны бросить якорь. Какая-то система ценностей должна стать нашим убежищем. Иначе никак невозможно. То есть кому-то мы себя, или какому-то делу, там, или каким-то идеям, каким-то идеалам мы себя посвящаем. Иначе жить невозможно. Вот. И поэтому лучше всего найти вот этот вот наиболее возвышенный идеал, наиболее возвышенную цель, вручив себя которой мы не пожалеем никогда. Потому что мы знаем, что иногда люди как-то под влиянием разных факторов посвящают себя чему-то, вкладывают душу, говорится. Вот как я недавно был в Алма-Ате, И там, значит, одна женщина, разговаривали с ней, советовалась. Она провела 10 лет в какой-то там духовной организации, очень искренне, так сказать, служила тому, кого она считала своим учителем. Вот. Но, как бы, так сказать, постепенно наблюдая его, вот она очень сильно разочаровалась. Она говорит, практически 10 лет моей жизни они прошли впустую. А с чего начал этот учитель, причем он какое-то себе там присвоил тоже имя такое санскритское, у него там было имя. Он ей говорит, забудь Бхагавадгиту. Первое, начало духовной жизни. Забудь ты эту Бхагавадгиту, я тебе расскажу истину. Так случилось, как-то она ему поверила, уж не знаю почему. Вот чем он, так сказать, ее там все расположил. И в 10 лет она провела там, она говорит, а я читала Бхагавадгиту, мне, говорит, понравилось. Я, в принципе, не поняла, почему мне так сказал, забудь Бхагавадгиту. Но он мне объяснял. Он говорит, потом, позже поймешь. Так, мистифицировал немножко, так сказать. И говорит, в конце концов, я, говорит, поняла, что никакой он не учитель. Потому что в Бхагавадгите Кришна четко все ясно говорит. То есть, ну, как бы, а мне, говорит, досадно, что я потеряла 10 лет, но в конце концов, говорит, как-то Кришна вывел меня опять на общество преданных, какое-то более-менее правильное понимание у человека было. Вот. Но смысл в том, что вот таких всяких разных лжегуру, их пруд-пруди в Кали-югу, понимаете? Вот. И люди, которые не имеют такого, как бы, устойчивой системы ценностей, их очень легко, как говорится, сбить. Итак, Нарада здесь говорит о таких вещах, что есть то, что само собой не сделается, а есть вещи, которые сами собой сделаются. Вот, допустим, сейчас наступает лето, да? Вот скажите, пожалуйста, какие мы можем сейчас совершить действия, допустим, чтобы приход лета остановить или приблизить? Ну, давайте в каждый холодильник, если там снега или льда наморозит, да? И все это наберем, гору, и вынесем на улицу, сказать, мы протестуем против прихода лета, да? Все, мы тут устраиваем зиму, мы любители зимнего образа жизни, да давайте, давайте останавливать лето. Мы не можем это сделать, через 5 минут все эти льдинки растают, то есть мы не можем остановить это лето. Или давайте другую, радикальную, противоположную программу, как мы можем это лето приблизить? Ну давайте все, не знаю, там, в туманные дни зажгем все лампочки, там, или какие-то отопительные приборы вынесем, чтобы наш туман владивостокский рассеять, да, там, чтобы тепло было. Ну это же смешно, понимаете? То есть есть вещи, которые невозможно ни приблизить, ни остановить. Они просто сами собой приходят и все. Как вот сейчас, переходный период, из весны в лето, да? И мы это видим. А потом будет, и нам это радостно, потому что лето — это хорошо. А потом, когда будет другой переходный период, допустим, в зиму, ну как мы будем бороться с этой зимой? Мы не можем с ней бороться. Мы должны адаптироваться к этим вещам. Точно так же в Бхагавадгите Кришна говорит, что временные проявления счастья, несчастья, их исчезновение в должный срок, подобно приходу и уходу зимы и лета. И человек должен, они происходят, эти все ощущения рождаются лишь в чувствах, из чувственного восприятия. Говорит, и поэтому нужно научиться просто их терпеть так, чтобы они нас не беспокоили. Вот все. То есть он говорит, что есть вопросы, которые решаются сами собой. Проблемы приходят, проблемы уходят. Мы даже их решить-то не успели, она уже ушла, эта проблема, понимаете? Вот, или наоборот, решали, она никак не решалась, понимаете? А с другой мы только за нее взяли за эту проблему, она раз и исчезла сама. Вот, то есть всякие разные бывают неожиданные варианты в этой материальной природе. И с ней мы мало что можем поделать. Я говорю, лишь на какую-то небольшую долю свою карму как-то мы можем смягчить или наоборот ухудшить, если ведем себя глупо, или улучшить, если мы ведем себя разумно. Вот. Но в целом эти вещи достаточно детерминированы. То есть каждому человеку предопределено какое-то определенное количество лет, какое-то там более-менее стандартного счастья, так относительно предопределен. Лишь в небольших каких-то таких вот размерах мы можем как бы эти вещи модифицировать. Вот. И крайне редко происходят вот те самые события, с которых я начал, да, что какой-то вот нищий там человек полностью нуждается, вдруг превращается в какого-то, скажем там, очень богатого человека. Или ни с того ни с сего какой-нибудь там олигарх, вдруг раз оказывается на нарах. Да. То есть такие вещи тоже бывают. Вот. То есть такие переходы, они происходят, но не так часто происходят. В основном жизнь людей такая достаточно монотонная, нудная, в ней мало таких каких-то таких динамичных очень изменений. Вот. То есть это материально жизнь, она меняется не так сильно. Но вот что, это как бы сами собой вещи происходят. Но вот что само собой не сделается, так это вот духовный прогресс. То есть мы знаем, что для половой зрелости ничего не надо. Нужно дожить лет до 13-15, и вы почувствуете, что это за вкус жизни новый такой появился. Да? Раньше не было. И так эти вещи происходят сами, потому что биологическая программа, которая вписана у нас. А вот духовное развитие само собой не происходит. Понимаете? Духовное развитие нужно стимулировать благоприятным таким влиянием. И когда люди начинают духовно расти, то эта программа, она благоприятна со всех сторон, потому что когда люди начинают, так сказать, духовно развиваться, то здесь как бы такой двойной бонус получается. Первый бонус состоит в том, что у людей духовно мотивированных улучшаются и материальные качества. Почему? Потому что они переходят хотя бы в гуну благости. А гуна благости в любом случае почище, чем невежество и страсть. Это люди более честные, более ответственные, так сказать, более дальновидные, дурных привычек, скажем, поменьше становятся, у кого-то вообще уходят, кому так сильно повезло. Вот. Когда человек начинает духовно расти, первый бонус, что он в другую, более высокую гуну, то есть в другое, более высокое качество материальное переходит, и в этом плане он становится, скажем, таким более качественным материальным человеком. И это, без сомнения, выигрыш для всего общества, потому что когда человек становится более качественным, чистым, ответственным, с ним как-то себя, ну, рядом спокойнее чувствуешь, знаешь, что он не убьет, не подведет, не украдет, так сказать, не оскорбит и так далее, потому что сама вот эта гуна, качество, оно не позволит ему сделать. Ну, а второй бонус, это уже, скажем так, что человек переходит в другую, скажем, такую, в другую категорию, в том смысле, что теперь другая цель. Он на материальную природу смотрит не как на то, чего накопить надо побольше, а как на то, от чего как раз нужно избавиться правильно. То есть правильно не в смысле бросить, а как правильно использовать свою эту материальную обусловленность и, используя ее, очиститься от всех этих привязанностей к ней, болезненных, перейти к Богу. То есть мы видим, что этот человек выигрывает по двум статьям. Он имеет высокую цель, которая мотивирует его, скажем, он уже становится таким кандидатом в духовную реальность, а с материальной точки зрения он становится просто хорошим человеком. То есть в этом случае не проигрывает никто. Но когда мы не ставим такой высокой цели, то вот эти вот низменные цели, они, конечно, расхолаживают человека, расслабляют его, вот, и как бы у него и о духовном-то цели нет, и в материальном плане он становится все более и более потребителем, причем таким немножко, ну, криминальным потребителем, потому что понятия о высшей власти у него нет, а вся остальная, как может быть, она покупается, продается, то есть все можно как бы купить. Вот поэтому человек начинает морально деградировать, как бы никаких тормозов, никакой цели, и так происходит вот сползание человека. И раз деградирует сам человек, то неизбежно снижается качество жизни, потому что люди, никто другой, собственно говоря, это качество и создают. Не вещи, понимаете? Мы можем любое красивое место в свинарник превратить одним махом, понимаете, если мы со свинским сознанием зайдем. И наоборот, можем свинарник в храм превратить, понимаете, если, скажем, с другим сознанием туда зайти. Вот поэтому создают качество жизни непосредственно люди. И невозможно повышать качество жизни, не работая над повышением качества человека. Это человек делает все, понимаете? Человек делает все. Бог уже все сделал. Он дал нам божественную природу, дал нам все идеальные вот эти вот материальные, он уже все сделал. Все, что здесь сейчас плохо, это не потому, что Бог чего-то не сделал, а потому, что люди испортили сами, глупые вещи какие-то определенные сделали. Итак, вот это вот осознание Бога, понимание этих вот высших целей, это как раз то, что улучшает все, всю ситуацию, и материальную ситуацию, и духовную ситуацию. Поэтому Нарада вот так вот бескомпромиссно ставит эту высшую цель. Он говорит, вот настоящая цель для действительно разумных и склонных к философствованию людей. Причем, опять же, вы должны понимать, что под философами Нарада Муни здесь не имеет в виду никаких там отвлеченных людей, которые просто там философствуют о том, о чем, о том, о сём, как вот, у которых ум, как вот эта самая лодка, не имеющая пристанища туда-сюда. Здесь он философом называет кави. Он говорит, это именно те люди, которые понимают связь всего с Богом. То есть сейчас тот же философ, это непонятно что. Очень много философов. Когда они пытались с ними разговаривать, с ними почти невозможно разговаривать. А чти невозможно. Ни до чего невозможно договориться. Потому что все относительно. Аристотель сказал то, а Пифагор сказал это, а Платон сказал это. Он читал всех философов. Он читал и того, и другого, и Киркегора, и Спинозу, и там Юнга. Всех, он, и Кант. Он всех прочитал, понимаете? И Гегеля. И что, какой вывод? А вывод такой, что в голове полная каша, понимаете? И поэтому мы как бы так, покуривая и потягивая там какое-нибудь пивко, разговариваем о том, что говорил тот великий философ или другой великий философ. Развлечение у нас такое, понимаете? Одни в карты играют, другие философы обсуждают что-то еще. То есть, по сути, ничего как бы не меняется, потому что нету цели. Одни испытывают наслаждение, обсуждая какие-то философские идеи, другие там какие-то пониже у них, как бы там какие-то вещи, но смысл не меняется. То есть люди не ставят своей целью вырасти и посвятить себя почему-то более высокому. То есть не становясь слугами Бога, они становятся слугами чувств, но слугами они становятся в любом случае. Почему это не замечают? В невежестве находятся. Ведь когда мы говорим, это же очевидно, ты должен быть кем-то слугу, чем-то слугой. Люди говорят, что ты должен служить Богу? Пожалуйста, не служи Богу, будешь служить чувством своим, рабом будешь, жены, мужа, там, каких-то разных других людей, которые... Разве нет? Люди говорят, ну, в общем-то, да. Тогда выбирай. Раз ты не можешь не быть слугой, раз ты не можешь не предаться никому, выбирай, какой природе предаваться, низшей или высшей. Если ты не предаешься Кришне, то тебя не заставит предаваться Кришне. Значит, ты предашься Майе, материальной энергии. И все. И она тебя будет эксплуатировать по полной программе. Разве нет? Люди говорят, да. Они говорят, а что, какая-то другая альтернатива? Мы говорим, да, есть альтернатива другая. Они говорят, ну это слишком сложно. Конечно, мы привыкли идти по легкому пути, потому что нас никогда не мотивировали высокими целями. Поэтому мы, материальная работа дурная, а потом приходится от нее так же дурно расслабляться, как вот пел один из преданных еще давно. Такая была эта группа Ананта. Глупая работа, глупый досуг. Работа глупая, и досуг после нее такой же глупый. То есть люди работают там как-то в страсти, а потом после этой страсти им хочется расслабиться в невежестве. Вот все, понимаете? Работа была в страсти, а страсть, значит, напрягает человека. И после этого напряжения ему хочется расслабиться. Как расслабиться? Очень просто. Выпить там, расслабиться, отдохнуть и забыть вообще все, что было. Понимаете? Потому что работа такая. Работа в страсти, досуг в невежестве. Глупая работа, глупый досуг, все, ничего не поделаешь. Вот. А когда у людей какая-то высокая мотивация, то совсем все другое становится. Понимаете? И так люди не могут не быть слугами, они не могут никому не предаться. Но в невежестве они этого просто не понимают. Преданные — это те, кто как раз эти вещи начинает чувствовать. И раз я в любом случае кому-то предамся, кому-то посвящу свою жизнь, если я все равно буду кому-то служить, то почему мне делать это в связи с Богом? Это будет наиболее, скажем, разумное для меня и для всех остальных людей. Для меня хорошо, для других хороший пример. То есть все хорошо, со всех сторон хорошо. То есть такие личности, как Нарада Муни, они проясняют всю картину. Поэтому какое-то кратковременное общение с Нарадой Муни, оно полностью изменило все сознание Вьясадевы. Он так вдохновился, что тут же взялся писать Шримад-Бхагаватам. Вот. И теперь у нас есть такая возможность понять, что такое высшая цель. Итак, вот личности, такие как Нарада Муни, его представители Парампара, собственно говоря, они путешествуют по всему миру только с одной целью. Напоминать людям об этой... о высшем предназначении, о том, что наша цель не внутри этого материального мира, а за его пределами. И это совсем не обозначает какого-то, знаете, такого духовного аутизма. Сейчас такая болезнь, это вопрос, аутизм. Хотя странно, аутизм обозначает это слово «аут», это «вовне», да? А аутисты называют как раз детей, которые в себя погружены, не во внешнее, а в себя. Какой-то должен быть не аутизм, а наоборот какой-то там... интизм, не знаю. Вот. Ну, короче говоря, люди, которые как бы такие вот неадекватные, да, в себя погруженные, там ни с кем не разговаривают, их называют почему-то аутистами. То есть, ну, мы должны быть такими, в хорошем смысле слова, аутистами. То есть, аут из этого места, как была такая песенка, шлягер 60-е годы, we gotta get out of this place. Нам нужно из этого места как-то выбраться. Такая была песня, таким припевом. Мы должны выбраться из этого места каким-то образом. Вот если его в духовном плане интерпретировать, нужно из этого места как-то выбираться. Вот такие личности, как Нарада Муни, они показывают, как выбираться, куда выбираться, и они показывают, что на этом пути никто не знает потерь, что человек, поставивший себе духовную цель, он в материальном плане становится лучшим человеком. Может быть, иногда, когда он такой, только на самом переходном этапе, такой чуть-чуть ершистый становится, с ним трудно как бы уже так просто там... выпить, закусить, вот он как бы то не ем, то не пью, все говорят, ну вообще какой-то некомпанийский стал. Вот, то есть на начальном этапе он такой чуть-чуть сложный. А потом постепенно он уже становится как бы более утвержденным в своих духовных ценностях, и как-то он легче все эти там конфликтные вопросы разрешает. Вот поэтому никто не страдает, никто не теряет ничего от духовного прогресса. И самое-то главное, что вот это вот стандарты или образец, что вот есть какие-то святые люди, это очень вдохновляет нас. То есть мы знаем, что в нас есть потенциал, мы тоже можем что-то достичь хорошего, понимаете? Вот поэтому очень важно, чтобы у людей была высокая цель и были те, кто достигли ее хотя бы в какой-то степени. То есть такие примеры, они являются очень вдохновляющими для нас. Они мобилизуют нас, они позволяют нам не расслабляться. Мы можем расслаблять свое тело. Мы можем, так сказать, ум свой расслаблять, в том смысле, что он не должен быть так слишком обеспокоен материальными вопросами. Но сознание должно быть всегда как бы в тонусе, то есть в таком правильном, как бы таком мотивированном напряжении, какая цель, для чего. Вот, потому что если эту цель убрать, то тогда все. Разума не поставит достойную цель, мы будем жить просто на уровне ума и чувств. Ум, чувства говорят, это хочу, то не хочу. Так и живем, хочу, не хочу, хочу, не хочу. А разум говорит, хочешь, не хочешь, но надо. Нужны другие вещи. А когда человек еще ему повезло, и он высший вкус испытал, то он понимает, что это не просто надо, а это еще и здорово, это еще это не просто разумно, это еще и вкусно. Вот поэтому мы перемежаем философию с просадом, замешиваем, так сказать, философию, просад, киртан, все, так сказать, вместе. Получается такая смесь, где мы получаем все необходимое и для разума, и для чувств, и для души, и все. Вот это как раз и есть та самая наша диета, которую нам дал Шрила Прабхупада. Вот если мы эту диету, если мы ее придерживаемся, регулярно слушаем, читаем, поем, принимаем просад, тогда к нам приходит как раз то самое духовное выздоровление. Мы становимся и в духовном, и в материальном плане хорошими людьми. Вот это как раз и есть наша цель. Больше святых людей. Вот, то есть в материалистах у них другая задача, у нас значит больше хороших людей. Хороших, значит, благостных, в гуне благости живущих. А самые хорошие люди, это которые не просто в благости живут, а которые еще Кришне служат. Самые хорошие люди. Вот. Несмотря на какие-то некоторые издержки роста, бывают какие-то всякие разные личности, странные под видом преданных иногда появляются, это никак ничего, так сказать, не дискредитирует процесса. Вот. И поэтому регулярное вот это изучение Шримад Бхагаватам, напоминание себе и другим о высшей цели является расайной, то есть тоником для нашего ума. Почему он дальше в третьей песне Бхагаватам, Капила Дев называет Шримад Бхагаватам Расаяна Катха. Он говорит, это описание Катха, рассказы, которые выступают как тоник Расаяна. Вот чего направо, что какой-то Брахма Расаяна говорит, тоники для тела. Точно так же есть тоники для духа, тоники для сознания. Вот, и поэтому регулярно читать, слушать, изучать, проповедовать, другим передавать это сознание, эти вещи, это как раз наша обязательная программа. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Да. Чуть-чуть громче, я не все слышу. Должны ли существовать на пути достижения высшей цели промежуточные цели, если да, то какие? Да. Мы сюда все пришли. Как мы сюда попали? Кто из вас, скажите, пожалуйста, вот с улицы одним прыжком здесь оказался? Я хочу посмотреть. Ни одного? По лестнице все пришли. О, Романька одним прыжком выскочил. Должно быть какое-то исключение. В основном все пришли сюда по лестнице. Лестница обозначает, что постепенно поднимались. То есть, да, для достижения высших духовных вершин мы должны пройти этапы какие-то определенные в материальном развитии. Вот это то, что называется лестница йоги. Люди используют свою материальную природу в служении Богу, это будет карма-йога. Они используют свою тонкую природу, ум и разум в служении Богу, это будет гьяна-йога. Они используют какую-то мотивацию достижения совершенства, как вот, например, хатха-йога, там, совершенство тела, контроль ума и так далее. Кроме всего прочего, мы знаем, что люди в своем развитии проходят такие этапы, как вот дхарма, артха, кама, мокша. То есть человек должен, как бы так сказать, попробовать разные вкусы. Он должен изучить закон, как вот все здесь работает, кто кому подчиняется, иерархия, прочие вещи, этикет. Это будет все пониманием дхармы, нашим положением, долго, что с чем, как связано. Когда человек понял, как этот механизм работает, теперь можно на этом механизме уже работать. Это будет артха. Если я правильно все действую, если я занимаюсь правильной деятельностью, то есть соблюдаю дхарму, то артха приходит сама собой. Сама собой приходит артха. То есть у человека повышается уровень материального благосостояния, даже если он не повышается у него в количественном объеме. Допустим, у человека средний достаток по жизни, да? В количественном. Он точно повышается в качественном. Как? И до этого он что-то ел, теперь что-то ест. Допустим, денег у него больше не стало. Он говорит, ну как же его артха-то возросла, да? Он получал там свои какие-нибудь там 20 тысяч, так он и получает свои 20 тысяч. Как вы видите, что его артха возросла? Если не изменились количественные показатели, изменились качественные. Что он стал есть? Качественную пищу, правильно? Что он стал читать, что он стал слушать? Все изменилось, как бы, если карма его так сильно держит, что количественно у него артха никак не растет, она у него качественно растет. То есть внутренне он более удовлетворенный человек. Почему? То есть его кама чувства удовлетворены не грубым каким-то там образом непонятным, а они на основе другого качества артхи. Другое качество он теперь потребляет силу, понимаете? И поэтому его чувства удовлетворены. А если человек не имеет понятия о дхарме, о законах, вот тогда его артха, как правило, криминальна, он зарабатывает, скажем, каким-то обманом, там, воровством, туда-сюда, он неблагочестиво заработал, а потом он неблагочестиво потратил. Кама у него греховная, артха греховная, кама греховная. Вот поэтому для того, чтобы и артха, и кама человека реализовались, для этого всегда должно быть все-таки правильное духовное основание, и потом какие-то эти вот материальные программы, которые есть у человека, вот связанные с его материальными потребностями, что тело рождено для чего вот это вот, осуществить какие-то желания, связанные с этим телом, все. И значит, этому телу нужно какое-то определенное количество пищи, каких-то там, не знаю, образов, звуков, запахов, прикосновений, вкусов, чего-то такое. Это тело чувство должно потребить. Если чего-то не хватает, я чувствую, что как-то, ну, как-то дефицитно в моей жизни, плохо мне, да. Вот поэтому должен найти все эти вещи. Но в какой гуне я все найду, это по-разному будет, понимаете? Итак, если я насладил на основе дхармы, я свою камму, свои чувства смогу насладить благочестивым образом, никому не мешая, там, не создавая никаких беспокойств. Вот. А при том же неизменном объеме артхи, если, скажем, я нахожусь в невежестве, игнорирую дхарму, я буду потреблять материальное счастье, но низшего качества в невежестве и страсти, понимаете? Вот. Поэтому, скажем, эти вот задачи, они тоже у нас есть. Пройти свой уровень какого-то материального благоденствия, насколько нам судьба позволяет, какого-то стандарта чувственного наслаждения. Вот, как правило, до той поры, пока человек, ну, как бы, не прошел эти вкусы, ему редко какую-то вот идею мокши достичь. Вот мы знаем, что в Ведах говорится, правда, о существовании двух путей, про врити марк и неврити марк. И, в общем, неврити марк обозначает, что один человек обладает таким высоким разумом, что он сразу какие-то вещи услышал правильные, и он ради этих высших целей все низшее сразу раз отбросил. Такая у него решимость. Для таких людей неврити марк, то есть путь такого, как бы, отречение. Другие люди поняли и тоже привлеклись, но у них нет как бы внутренней силы отказаться от других вещей. Поэтому они путем правритимар, то есть постепенно изживают свои материальные привязанности. Веды и такой путь предполагают. Вот, но если люди какие-то сумели сейчас, вот просто один раз услышав, понять и ради этого отказаться от многого, это бы означает, что они просто эти вкусы себе пережили раньше. Вот, потому что, ну, люди на разных этапах своего развития находятся. Вот, но то, что, скажем так, рано или поздно, так или иначе, не соприкасаясь совсем с материальной энергией, достичь Бога невозможно здесь. Вот, это возможно, может быть, для таких эксклюзивных личностей, как, вот, допустим, эти четверо кумаров, да, первые сыновья Брахмы. Брахма для чего создал? Он говорит, вы должны стать праджапати, то есть основоположниками населения Вселенной. Они говорят, не хотим, потому что только мы с этим свяжемся, туда как бы влипнешь, и оттуда уже трудно вылезть. Да? И они говорят, мы вот останемся в таком состоянии. И где их место? Вот только у стоп своего папы Брахмана, Брахманы только они там и сидят. Они иногда опускаются на эти высшие планеты, там все эти вот там с мудрецами общаются. В этом мире им тут делать нечего. Однажды, мы читаем описание, они пришли к царю, к Притху, чуть-чуть наставление ему дали и обратно улетели. То есть сюда, столько здесь останешься, улипнешь, точно. Вот поэтому те, кто, скажем, хотят на этом пути не врити марга, им необходимо совершать какие-то такие особые усилия, жить в особенных условиях, как этим четырем кумарам. Либо ашрам, либо какие-то постоянные передвижения. Только такой человек останавливается, он тут же врастет. Все, найдется, так сказать, там на каждого кумара, найдется какая-нибудь там своя кумари, вот, так сказать, она его там окумарит, и все, как бы, и он врастет, называется. То есть это неизбежные вещи. Поэтому, если как бы люди хотят следовать пути вот этого вот как четырех кумаров, то нужно жить на брахмалоке, понимаете? Вот, или там каких-то таких специальных ашам, или заниматься какой-то специальной, только вот исключительно проповедь, санкиртана, все-все-все, вот так вот это все поддерживается, понимаете? А большинство людей, они идут путем все-таки праврити марга, вот, то есть как-то какой-то компромисс с материальной природой у них существует. Вот поэтому здесь надо учитывать, конечно, эти вещи такие, как артха и кама, каждому хочется что-то иметь, артха, и каждому хочется как-то то, что он имеет, как-то все это, так сказать, понаслаждаться тем, что он имеет, это называется кама. Вот. Но если при этом он как бы не забывает о своей вот этой вот цели высшей, тогда это все как бы, он проходит все эти как бы программы без последствий особенных, и он приходит к этой высшей мотивации. А если правильного понимания вначале нет, он где-то там забуксует, в этой артхе, каме он заблудится. Он там просто потеряется, то есть свяжет его, и как бы он потеряет цель, понимаете? Поэтому, да, цели промежуточные существуют по достижению Кришны. Вот, но просто как бы в этих промежуточных целях не остаться. Как бы ради высшей цели не остаться в промежуточных целях. Вот, поэтому здесь нужно все это вот как бы так уравновесить. Еще вопрос? Все? Давайте.
Сына, там Священном Милостном Богопочитании, там вопрос он нам дает, это наши какие-то неумелые, там, некачественные, там, вот. Если мы, допустим, оставим тело и родимся где-то в другом месте, способны ли мы продолжать, допустим, полное?
Конечно, способны. Кришна об этом позаботится, он же самый заботливый. Не пытайтесь на эту тему как бы вот самостоятельно думать. То есть мы не знаем, где лучше. То есть Кришна знает, каковы наши желания, каковы наши заслуги, какая, так сказать, конфигурация всего этого, какой у нас там баланс чего там духовного, материального. Мы тут точно всего это даже не можем разобраться во всем. Он знает, по какой причине, допустим, человек как-то задержался в этом материальном мире. И поэтому он помещает его в те условия, которые будут оптимальны именно для этого конкретного человека. Поэтому нам нужно сильно беспокоиться. Земля, не земля, там что-то еще. Вот, то есть... Кришна говорит, во всех своих действиях полагайся на меня. Куда мы пойдем, где мы родимся, это не какая-то слепая лотерея, это все под контролем Кришны. Вот поэтому вот это вот одна из таких мощных установок Бхагавад-гиты. Кришна говорит, во всех своих действиях полагайся на меня. Ты делаешь что-то, но как бы предоставь, Кришна говорит, решение окончательное мне. Он знает лучше, где, куда, как, все эти вопросы. Тогда мы будем, если мы так действуем, то мы будем все воспринимать как позитивное в нашей жизни. Что бы ни произошло, мы будем посмотреть, это, видимо, Кришна так решил. Если мы действуем, полагаясь на него, то ситуация по факту выглядит вот так. Видимо, это решение Кришны. А раз Кришна, значит, это будет лучше для меня. Если я пока не понимаю, требуется время, чтобы я понял. Да. Да не волнуйтесь про райские планеты. Я думаю, что они нам не сильно угрожают. Я просто думаю по-другому. Даже если преданный родился на райских планетах, Кришна устроит так, что нас там проклянут как-нибудь быстренько. Куда-нибудь мы там залезем и туда. Вот, и мы окажемся здесь. Может быть, наша, так сказать, там, 10-тысячелетняя карма не реализуется. Может, мы там после 5 минут на райских планетах уже там куда-нибудь влипнем сразу. Вот поэтому так сильно не тревожьтесь. Все как бы, в руках Кришны, все под контролем. Вот, и поэтому... Как бы все наши расчеты, они сами совершенны. Я тут считаю, да, вот 10 тысяч лет благоприятные, а я попал на райские планеты, а там жизнь превосходит по размерам эту, значит, когда я возвращаюсь оттуда, здесь уже все закончил, какой кошмар, я опоздал. То есть такие мои калькуляции, понимаете? Вот, но Кришна может по-другому, он может вмешаться в наши расчеты, вот, и каким-нибудь образом сделать так, что он господин времени, вот, мы можем оказаться в нужное время, в нужном месте. То есть, если мы отдаем свою жизнь ему, преданные, которые отдали свое сердце Кришне, мы не о чем плохо беспокоиться, понимаете, все. Все, что-то не происходит с ними, там, адские планеты, райские планеты, еще там какие-то планеты, вот, то есть, во всем этом какой-то план Кришны, который не всегда постижим, чаще всего он непостижим, понимаете. Вот, поэтому не думайте, что вот своими какими-то такими пространственно-временными расчетами, там, мы можем что-то себе заработать, нет. Единственное, так сказать, чем мы можем заработать, это вот преданностью Кришне, все. И когда Кришна говорит в 8 главе Гиты о том, что есть время благоприятное для ухода из этого мира, если неблагоприятное, там перечисляют всякие разные вещи. Он говорит, мои бхакты знают о том и другом, но они не беспокоятся ни о том и другом. Вот, поэтому всегда будьте тверды в своей преданности и вере, все. Вот это как бы основа. Вот Кришна повелитель пространства и времени, то есть все эти вещи, они под его контролем, не под нашим. Я не могу контролировать, когда я умру, там, где я рожусь, это как бы не решаю. Вот. А он может, понимаете, поэтому наша задача просто развить хорошие отношения с тем, кто все может, вот все. Это же нормальное дело. Развить хорошие отношения с тем, кто все может. Вот все. В этом наше единственное, так сказать, преимущество. Ну что, на этом мы, наверное, закончим. Еще у нас есть 20 минут, возможность попеть. И, пожалуйста, внимательно смотрите за своими, так сказать, смс-ками. Если у вас, у кого-то из вас на примете есть какой-то, так сказать, зайчик недорогой, человек на 150, то с этими предложениями можете либо ко мне, либо вот к Александру Харченко обращаться. Вот, потому что, так сказать, Кришна нас, похоже, по всему городу решил прогнать, чтобы мы везде попели, все осветили. Вот такая, наверное, у него программа. Вот. Ну, так или иначе, мы только можем повиноваться. Шрила Прабхупада, Ки Джай, Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Хари Кришна. И помните, что 28 числа с 10:30 до 12:30 закладка камня нашего будущего храма.